И Энгельсон вместо яда спросил полбутылки мадеры, еще раз перечитал статью и с тех пор сделался горячим поклонником моим. Он просидел до поздней ночи и ушел, прося позволения скоро возвратиться. Сквозь его спутанную речь, прерываемую отступлениями и эпизодами, можно было видеть сильно устроенную голову, резкую диалектическую способность и, еще яснее, сломанность, бросавшую его из одной крайности в другую, от негодования, обиженного горем и удрученного печалью, до иронического гаерства, от слез до кривляния. Он оставил меня под странным впечатлением. Сначала я ему не доверял, потом уставал от него. Он как-то слишком сильно действовал на нервы. Но мало-помалу я привык к его странностям и был рад оригинальному лицу, разрушавшему монотонную скуку, наводимую гуртовым большинством западных людей. Энгельсон бездну читал и бездну учился, был лингвист, филолог и вносил во все знакомый нам скептицизм, который так много берет за боль, оставляемую им. Встарь об этом сказали бы, что он зачитался. Через край возбужденная умственная деятельность была не по силам хилого организма. Вино, которым он побеждал усталь и возбуждал себя, раздувало его фантазию и мысли в длинные и яркие пасмы огня, быстро сожигая его больное тело. Беспорядок и вино, всегдашняя раздражительная деятельность ума, поразительная многосторонность и поразительная бесплодность, полнейшая праздность, крайность страстей и крайность апатии, несмотря на большую разницу с нашим прежним московским складом, живо напоминали мне былое. Опять услышались звуки не только родного языка, но и родной мысли. Он был свидетелем петербургского террора после 1848 года и знал литературные круги. Совершенно отрезанный тогда от России, я с жадностью слушал его рассказы. Мы стали видаться часто, потом всякий вечер. Жена его тоже была странное существо. Ее лицо, от натуры прекрасное, было искажено невралгиями и каким-то тревожным беспокойством. Она была обруселая норвеженка и говорила по-русски с легким акцентом, который ей шел. Вообще она была молчаливее и скрытнее его. Домашняя жизнь их шла не светло, у них было как-то нервно, неуютно, натянуто. Чего-то недоставало в их жизни, что-то было лишнее в ней, и это постоянно чувствовалось, как невидимое, грозное, электрическое в воздухе. Часто заставал я их в большой комнате, бывшей их спальней и приемной в отеле, в совершеннейшей прострации. Ее с заплаканными глазами, обессиленную, в одном углу, его, бледного, как мертвец, с белыми губами, растерянного, молчащего, в другом. Так сидели они иногда часы целые, дни целые. Это в нескольких шагах от синего Средиземного моря, от померанцевых рощей, куда звало все, и яхонтовое небо, и яркое шумное веселье южной жизни. Они, собственно, не ссорились, тут не было ни ревности, ни отдаления, ни вообще уловимой причины. Он вдруг вставал, подходил к ней, становился на колени и иногда с рыданием повторял: «Сгубил я тебя, мое дитя, сгубил». И она плакала и верила, что он ее сгубил. «Когда же я, наконец, умру и оставлю его на свободе?» — говорила она мне. Все это было для меня ново, и мне их было жаль до того, что хотелось с ними плакать и пуще всего сказать им: «Да полноте, полноте! Вы вовсе не так несчастны и не так дурны! Вы оба славные люди! Возьмемте лодку и размыкаем горе по синему морю!» Я это и делал иногда, и мне удавалось их увозить от самих себя. Но за ночь пароксизм возвращался. Они как-то надразнили друг друга и стояли в таком раздражительном импассе, что пустейшее слово нарушало согласие и снова вызывало каких-то фурий со дна их сердца. Иной раз мне казалось, что, беспрерывно расстравляя свои раны, они в этой боли находят какое-то жгучее наслаждение, что это взаимное разъедание сделалось им необходимо, как водка или пикули. Но, по несчастью, организм у обоих начал явно уставать. Они быстро неслись в дом умалишенных или в могилу. Натура ее вовсе не бездарная, но невыработанная, и в то же время испорченная, была гораздо сложнее и в некотором смысле гораздо выносливее и сильнее его. К тому же в ней не было ни тени единства, последовательности. Той несчастной последовательности, которая у него оставалась в самых вопиющих крайностях и в самых крутых противоречиях. В ней рядом с отчаянием, с желанием умереть, с привычкой ныть и изнывать была и жажда светских развлечений, и затаенное кокетство, любовь к нарядам и роскоши, отвергаемая как-то преднамеренная, назло себе. Она всегда была одета к лицу и со вкусом. Ей хотелось быть женщиной свободной, по тогдашним понятиям, и огромным, оригинальным, психическим несчастьем, в смысле героинь Жорж Санд. Но ее, как гиря, стягивала прежняя, привычная, традициональная жизнь совсем в иную сферу. То, что составляло поэзию Энгельсона и много выкупало его недостатков, то, что ему самому служило выходом, того она не понимала. Она не могла следовать за его скачущей мыслью, за его быстрыми переходами от отчаяния к остротам и хохоту, от откровенного смеха к откровенным слезам. Она отставала, теряла связь, терялась. Для нее были непонятны карикатурные профили печальных мыслей его. Когда Энгельсон после целого запаса каламбуров и шалостей, передразниваний, делал целые драматические представления, от которых нельзя было не хохотать до упаду, она уходила с озлоблением из комнаты. Ее оскорбляло неприличное поведение его при посторонних. Он обыкновенно примечал это, и так как его нельзя было ничем остановить, когда он закусывал у дела, то он вдвое дурачился, и потом вальсировал к ней и спрашивал ее с горящими щеками и покрытой потом: «Но, Боже мой, Александра Христианна, разве это было прилично?» Она плакала вдвое. Он вдруг менялся, делался мрачен и угрюм, пил рюмку за рюмкой коньяк и уходил домой или просто засыпал на диване. На другой день мне приходилось смирить, улаживать, и он так от души целовал ее руки и так смешно просил отпущения греха, что она сама иногда не могла удержаться и смеялась вместе с нами. Надобно объяснить, в чем состояли эти представления, наносившие столько печали бедной Александре Христианне. Комический талант Энгельсона был несомненен, огромен. До такой едкости никогда не доходил Левассор, разве Грассо в лучших своих изданиях, да Горбунов в некоторых рассказах. К тому же половина была импровизирована, он добавлял, изменял, придерживаясь одной рамы. Если б он хотел развить в себе эту способность и привести ее в порядок, он, наверное, занял бы одно из первых мест в ряду злых комиков. Но Энгельсон ничего не развил в себе и ничего не привел в порядок. Дикие и полные сил побеги талантов росли и глохли в неустоявшейся душе его, и от домашних тревог, отнимавших половину времени, и от хватания за все на свете, от филологии и химии до политической экономии и философии. В этом смысле Энгельсон был чисто русский человек, несмотря на то, что отец его был финляндского происхождения.